«Детское слово», автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Вы можете звонить нам по телефону 959-59-39 и задавать ваши вопросы. Предварительно наберите 8-495, а потом уже 500, то есть 959-59-39. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Сегодня мы будем отвечать на ваши вопросы. И повторяю, телефон 8-495-959-59-39. И есть уже вопрос. Вер много, а Бог один. Как это понять? Бог один, и мы, христиане, никогда в этом не сомневались. Символ веры христианской начинается словами «веруй во единого». Поэтому в христианстве нету концепции двух богов. Мы верим в триединого Бога, и не признаем, что могут быть какие-то другие боги, кроме Бога нашего. А вот то, что вер много, это действительно так. Люди есть существа религиозные. И в каждого человека вложена в той или иной степени вера в Бога, истинного Бога. Но так как грех мешает нам лицезреть Бога в истинном свете богопознания, то у людей разные представления о Боге, разные верования существуют по отношению к тому, кто такой Бог. Одни считают, что богов много. Это индуизм, это буддизм. Другие, так называемые неверующие атеисты, они исповедуют религию человека Божия. У них собственный эгоизм, собственная жизнь представляется как что-то чуть ли не божественное. Мол, ради этого и стоит существовать, и для этого все возникло. Мусульмане имеют свое представление о Боге, который создал мир. Иудеи имеют свое представление. Христиане имеют свое представление. И вот сколько вер не существует, в каждой вере есть свое представление о Боге. Но Бог один. Вот это надо понять. Концепция двух богов, она недопустима. Если вы не приемлете веру какой-то религиозной группы, то вы не должны говорить: у нас один Бог, у них другой Бог. Что, получается, два Бога? Нет. В крайнем случае вы можете сказать, что они не познали Бога. А уж совсем крайний случай вы можете сказать: мы верим в Бога, а они в какого-то дьявола верят, в сатану. Но допускать концепцию двух богов, у нас один Бог, у кого-то другой Бог, нельзя. Апостол Павел, когда общался с людьми разных вер, И в целом в Священном Писании об этом говорится. Он подчеркивал, что без Бога ни один человек не живет. И он приводил даже цитату из языческого поэта. Там слова о Боге, что мы им живем, движемся и существуем. Как он сказал, и один из ваших стихотворцев сказал. И процитировал языческого автора, хотя языческого, но который правильно сказал о Боге, что есть один Бог, которым живем, движемся и существуем. Там же не сказано «богами движемся и существуем». Поэтому надо быть очень осторожным в этом вопросе. Особенно, когда дело касается людей, которые живут рядом с нами. Потому что, оскорбляя их чувства, мы можем навредить им и усилить их суеверие. А сказать им, вот хочешь, я расскажу, как мы понимаем Бога. И если у человека появится такое желание, вы подскажете ему и, может быть, скорректируете его неправильное представление о Боге. Нельзя сказать, что мы, православные, имеем правильное представление о Боге. Потому что богослов в православном понимании – это не каждый крещенный человек. Это тот, кто умеет молиться. Вот кто настоящий богослов. А мы, православные, спасаемся по милости Божией. То есть спасаемся незнанием о Боге. При входе в царские, в райские врата нас не будут экзаменовать по сравнительному богословию, а испытуют, веровали ли мы в милосердие Божие и приступали ли к спасительным таинствам. И наша вера, какая бы она бы ни была бы, она субъективна, поэтому в Евангелии сказано «имейте веру Божию». То есть, оказывается, нашей веры недостаточно. Имейте веру Божию. Как о чувствах наших сказано, имейте чувствование Христово, и о вере сказано, имейте веру Божию. То есть, имейте представление о Боге, то, которое являет Бог. А Бог открывает нам себя только в той мере, в какой мы можем вместить. Ни больше, ни меньше. А наши представления о Боге, они могут быть ущербными, но уже если мы исповедуем единого Бога, признаемся православными христианами, отвечаем на символ веры словом «Аминь», поем символ веры, это уже путь спасения. И, кстати, истинная вера в Бога, она рождается еще от Священного Писания. Чем чаще мы читаем эту книгу, тем более возрастает наша вера в истинного Бога. Как сказано, вера от слышания, а слышание от веры, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. И если бы люди других вер тоже бы стали бы читать Библию, это бы скорректировало бы их теперь еще неправильное представление о Боге. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы слушаем. Алло.
Здравствуйте, отец Олег.
Здравствуйте.
Это Виктор из Москвы. У меня такой вопрос. Два, точнее, вопроса. Первый вопрос, как стяжать дух кротости? И второй вопрос. Вот я слышал о таком фильме документальном, советском, про Александра Невского, в котором говорится, что он своим противникам выколол глаза. Вот. Слышали ли вы что-нибудь об этом фильме? И если это правда, то как его тогда канонизировали после таких жестокостей? И аналогично с Иосифом Волостом. Он ведь предлагал сжигать жидовствующих, вот, и предавать людям казням, как в просветителе у него написано. Вот, как его вот канонизировали. И вот по этому вопросу я ездил к отцу Васию, архимандрит Перегонцеву, в Пахнутиборский монастырь, который считается у некоторых прозорливым. Ну, в таких, довольно широких кругах. Вот. И он сказал, что сжигать на кострах людей нельзя. Максимум, что может царь себе позволить, это высечь подданного кнутом, там, вора там, или еще кого-то. Вот. Вот вы как на это смотрите?
Если говорить о праве монарха, то есть царя, то это право, оно сформулировано на страницы Священного Писания. Прежде всего, можно обратить внимание на послание к римлянам апостола Павла. Здесь он говорит как бы о пределах человеческой власти, что она может делать, а чего делать ей нельзя. Это послание к римлянам, 13 глава. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены». Опять же, здесь говорится о том, что Бог управляет разными странами, государствами и ставит разные власти. «Посему противящиеся власти противятся Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отомститель в наказание делающему злое». Вот здесь сказано, что носит он не кнут, а меч. И когда царь Давид умирал, при жизни он пощадил многих людей, которые его злословили, против него выступали. Но перед своей смертью Давид завещает их умертвить. Своему сыну Соломону он говорит, что их надо умертвить. И возникает вопрос, что Давиду перед смертью нечем было заняться, как только составлять список людей, приговоренных к смерти, тем более, что он их простил при жизни. Просто он понимал, что если они не заплатят вот за свое преступление, как преступление, совершенное против царя в этой жизни, то им будет очень тяжело в жизни будущей. Он их простил, как человек, живущий на земле. Но как царь, покидая эту землю, он проявил заботу о них и приговорил их к казни. Потому что действует принцип, что заодно дважды не наказуют. Если говорить по поводу Александра Невского, благоверного князя Александра, он вел войны. И по понятиям того времени он действовал так, как действовали другие. И канонизация его была совершена, исходя из тех качеств, которыми он обладал. У него были личные качества, он сумел сплотить разрозненную Русь, спасти нас от татарского уничтожения. Поэтому осуждать какие-то отдельные действия, это все равно, что вот рассуждать, что царь Давид там молотилками кого-то уничтожал, там пилами деревянными перепиливал и так далее. Это такие события, связанные с военными действиями. Здесь не нам быть судьями, потому что если бы не было бы таких действий, то было бы полное уничтожение славян, полное уничтожение Ветхозаветной Церкви. То есть меры наверняка были адекватны. А если говорить по поводу Иосифа Волоцкого, действительно, отец Власий владеет информацией. Дело в том, что по поводу того, что сжигали жидовствующих, собрался собор представителей Церкви, и Иосифу Волоцкому задали вопрос, где у святых отцов он вычитал, что еретиков надо сжигать. Тем более, что у святителя Иоанна Златоуста есть текст, где сказано, что нельзя убивать еретиков. И тогда он ответил, так и король испанский, то есть испанский, в своих землях ереси истреби. На что ему ответили, а что нам король испанский? То есть единственный аргумент, который он нашел, в общем-то, этот аргумент, он его не сочли аргументом достаточным, и были приняты меры, он понес эпитимию с достоинством. Но когда мы говорим о канонизации, мы говорим в целом о всей жизни человека. Ведь если рассуждать о благоразумном разбойнике, ну а что он сделал достойного того, чтобы войти в рай? Он, в отличие от ветхозаветной церкви и римских язычников, сумел в состоянии агонии рассмотреть, что висящий слева от него истинно Сын Божий. Поэтому, когда мы говорим о спасении того или иного человека, это может быть связано с каким-то действием, которое не запечатлено в человеческой истории, не донесено до нас. Когда мы читаем жития святых, это следствие спасения. Нам показано, как вот святость изменила людей, что они делали. Но как каждый вот стяжал святость, были святые, которые теряли святость, потом она к ним возвращалась. Был один угодник Божий, который совершил страшные преступления, убийства, насилие. Но потом он обратился к Богу с таким раскаянием, что жизнь его совершенно изменилась. Вот у греков, слава Богу, у них не было вот того, что называется цензурирование житий святых. А у нас это было, поэтому у нас многих святых украли. У нас, когда мы читаем жития святого, мы видим, что все хорошо от начала до конца. А когда вот греческие жития, наши-то жития Дмитрий Ростовский с латинских списывал, а когда греческие мы смотрим, или читимене макаревские, то, что с греческих изводов, там говорится иногда такое о святом, когда он уже обратился к Богу, что читать неудобно даже. И хочется перелистнуть, где там он опять стал святым. Но такая правда необходима, чтобы не было вот таких представлений. Вот мы там раскопали, вот Невский то-то сделал, Волоцкий то-то сделал. Так не за это же канонизированы были. Да, мы знаем, что творилось, какая была история. Поэтому будьте внимательнее к таким вопросам. А на самом деле это тайна, это все-таки великая тайна. И первый ваш вопрос, как вот стяжать дух кротости. Я думаю, что кроткий человек – это человек, который думает о себе хуже, чем о других людях. Если, например, он человек необразованный, ему очень легко сказать о себе: вот все знают пути Господни, а я не знаю. Если он шибко образованный, ему еще легче кротость стяжать. Он может сказать: вот я столько знаю, а ничего не делаю. А в Писании сказано, кому сколько дано, с того столько и спросится. Поэтому дух кротости – это дух смирения, не превозношения. А превозношение перед ком может происходить? Одного человека перед другим, или перед какими-то сообществами даже, перед группами и людьми. Вот наш храм – да, а другие храмы – нет. И вот такое бывает. Поэтому наша задача все-таки думать о себе всегда намного хуже, чем о других. Таким образом, мы стяжаем дух кротости. У нас телефонный звонок в студии. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Батюшка, вы меня слушаете?
Да.
Будьте добры, вот у меня такой вопрос по пятой главе Деяний. Когда Анания, продав имение, утаил из своей цены и пал бездыханный. А потом вслед за ним пришла его жена и подтвердила это, и упала рядом с ним. Вот какой духовный смысл за этим стоит? Или понимать это вот так впрямую и все?
Анания и Сапфира – это были муж и жена. И в то время многие люди, они продавали целиком свои имения и все средства клали к ногам апостолов. Все было общее, то, что называется коммуния. Отсюда слово коммунизм, то есть общее. Отказ от частной собственности. Но в случае с Ананией и Сапфирой произошло что? Апостолы не требовали, чтобы люди отдавали все. И Анания и Сапфира, они могли что-то дать, а что-то оставить, там, на старость себе, там, или чтобы там помогать другим людям. Но они решили сымитировать такую ситуацию, что они отдают как будто все, а на самом деле утаили. И проблема заключается в том, что они как бы решили солгать Духу Святому. Они пострадали не потому, что они не все отдали. Они могли дать очень мизерную сумму и все оставить у себя, и Бог бы это принял бы. Как сказано, Господь трости надломленной не переломил, льна курящегося не угасил. Но они делали вид, декларировали, что отдают все, а при этом оставили что-то про запас. То есть сомнения какие-то были, а мало ли что-то изменится. И вот, когда Анания сказал, что вот он принес все, апостолы же увидели это, они имели дары, в том числе дар развлечения духов, и они говорят, как же ты решился солгать Духу Святому? И он сразу мертвым пал на землю, Анания. Наказание ему было не за те средства, которые он принес, а за то, что он солгал Духу Святому. Как Симон Волх, когда он увидел, что Дух Святой сходит через возложение рук апостола, он был восхищен этим даром и принес деньги и говорит, я хочу купить этот дар. Ему было наказание, там, будь ты проклят. Как ты мог возомнить, что такую святыню можно купить? А потом пришла Сапфира, когда уже Ананию унесли, там, отроки взяли Ананию, унесли. И она рассказывает то же самое. Апостолы, наверное, надеялись, может быть, она исправится. Она говорит, вот мы все отдали. И апостолы с резоном говорят, ну не все ли ваше? Ну зачем же вот так вот лгать Духу Святому? Конечно же, сожаление было для христианской общины, что такое произошло. Но здесь вопрос о том, что нельзя лгать Духу Святому. Какое-то применение имеет в обычной церковной жизни. Нельзя лгать на исповеди, прежде всего. Стараться избегать лжи в любом проявлении. В любом проявлении. Потому что в Писании сказано, всякая неправда есть грех. Лучше промолчать, чем нежели позволить себе говорить что-то неправильное, и воспитывать детей, чтобы они тоже старались преодолевать какие-то свои соблазны и говорить всегда правду. Но чтобы это произошло, надо, чтобы родители сначала научились говорить правду друг другу. Муж жене, жена мужу. А вот тут такая была беда. Телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый
город Москва. У меня такой вопрос. Какое чувство самое жестокое? Какое чувство самое высокое? И какой путь самый лучший? Большое спасибо.
Я не понял, чувство самое жестокое?
Какое чувство самое жестокое? Какое чувство самое высокое? И какой путь самый лучший?
И путь лучше. Я так понимаю, у вас книжка загадок рядом лежит. И вы хотите, чтобы мы на радио Радонеж занимались бы разгадками этих загадок, потому что из слова Божия я не помню такого вот словосочетания. Но я попробую ответить все-таки на ваш вопрос, хотя не уверен, что религиозный ответ совпадет со светским решением этой загадки. Чувство самое жестокое – это чувство неблагодарности. Неблагодарности к Богу за то, что нам дает, неблагодарности к родителям за то, что они сделали для нас, неблагодарности в любых проявлениях. Вот в моем таком субъективном понимании это самое такое жестокое чувство проявлять именно неблагодарность. Высокое чувство – это искать прежде всего Царствие Божие и славы Его. А остальное все приложится. Вот если чувство такое есть, стремление искать Царствие Божие и славы Его, и понимание остальное приложится, это нормально. А путь самый лучший, ну понятно какой. В Писании сказано, есть широкий пространный путь, многие идут по нему, а конец удел в ладу, плащ и скрежет зубов. А самый лучший путь – это путь христианина, узкая тропинка, идя по которой среди терния, мы знаем, что конец этого пути – это город, который Бог приготовил для верующих людей. И в Священном Писании об этом говорится, и говорится неоднократно. Например, в послании к евреям, 11 глава, сказано: «Верую Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею, то есть верою, истиною, осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел не зная куда. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, с наследниками того же обетования. И слушайте внимательно. Ибо они ожидали города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог». То есть все вот праведные люди, святые, они шли по узкому пути, потому что они искали для себя город, основание которого Бог. И в книге Откровений, 21 глава, боговидец Иоанн описывает этот город, куда ведет узкая тропа христианина. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерть уже не будет». Я думаю, путь, ведущий к этому граду, есть тот настоящий путь, как мы его можем реализовать в этой жизни. Евхаристически сказано: «Я есть путь, истина и жизнь» от Иоанна 14:16. То есть, общаясь с Богом в святых таинствах, особенно в таинстве святого причастия, мы уже становимся причастниками небесной жизни. Как я часто говорю, та часть жизни, которую мы проводим в изучении Слова Божия, в духовных беседах, наставлениях, она уже не принадлежит жизни временной, но жизни вечный. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте. Вопрос по Евангелию от Марка, глава 9, стих 19. Отвечая ему, Иисус сказал: «Урод неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне». Непонятно, на кого обращено вот здесь негодование и почему. То есть урод неверный, восклицательный знак. Вот почему негодование, и на кого обращено, и почему оно здесь. Спасибо.
Я думаю, что больше речь идет об иудеях. Потому что далее Господь говорит, что сей род изгоняется постом и молитвой. Но, как известно, апостолы, живя рядом с Иисусом Христом, они не соблюдали пост. И Господь говорил, что будут поститься, когда возьмется у них жених. Скорее всего, здесь речь идет об этом. Значит, это Марка, глава 9. Стих 19. Отвечая ему, Иисус сказал: «Урод неверный, доколе...» Отвечая ему, вот ведь: «Доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне». И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его, он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его, как давно это сделалось с ним. Он сказал: с детства. Многократно дух бросал его и огонь, и воду, чтобы погубить его, но если что можешь, жалься над ним и помоги нам. Иисус сказал ему: если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. И тотчас отрок воскликнул со слезами: верую, Господи, помоги моему неверию. Отец воскликнул. Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: дух немый и глухий, повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него. И, вскрикнув сильно сотрясший его, вышел, и он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его и сказал: и встал. И он встал. И как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали его наедине, почему мы не могли изгнать его. И сказал им: сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста. Выйдя оттуда, проходили через Галилею, и он не хотел, чтобы кто узнал. Здесь мы видим указание на необходимость молитвы и поста для совершения экзорцизма. И так как об апостолах мы знаем из контекста Нового Завета, что они не постились, даже спрашивали Христа, почему ученики Иоанновы постятся, твои нет, то, скорее всего, слова относятся к тем людям, которые были родственниками этого отрока, но имели слабую веру, почти отсутствие веры, когда они просили в неверии их услышать их. И у нас еще один вопрос. Где живет Бог? Где живет Бог? В Псалтире сказано: «Зайду ли на небо, ты там, сойду ли в преисподнюю, и там ты, возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя». Скажу ли, может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. То есть Бог, Он вездесущ. И в Писании сказано в Евангелии от Иоанна, мы можем с вами найти такие слова, где сказано, это 1 Иоанна, 18 глава: «Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». То есть Бог есть Дух, который наполняет собой все. И в Писании прямо сказано: Бог есть Дух. Не в смысле какое-то дыхание или ветер, а вот именно Дух в смысле отсутствия чего-то материального. И видеть его, естественно, никто не может. Но единородный сын, сущий в недре отчим, он явил. Что он явил? Он явил нам характер Бога Отца, раскрыл намерение Бога Отца относительно рода человеческого. Поэтому мы познаем Отца, который не видим в Сыне, который запечатлен для нас на странице Святого Евангелия. Евангелие – это наиболее полное свидетельство Бога о самом себе после его вознесения на небо. А когда он обитал среди апостолов, то его боговоплощение являлось самым полным свидетельством о Боге. Поэтому, когда однажды апостолы спросили, попросили, точнее, покажи нам Отца, я довольна, он сказал, сколько я с вами, и вы неужели не видели меня? Бог общается с нами через нетварные божественные энергии, но особенно сильное свидетельство Бога о себе, когда мы прикасаемся Его ипостаси, это когда мы причащаемся Его тела и крови, когда вот эта божественная личность, она как бы наполняет наш внутренний мир и попаляет все скверны, все то ложное, что может пребывать в нас. Христос сам говорил, если не будете пить мою кровь, не будете есть мою плоть, не имеете жизнь вечную. А для нас вечная жизнь – это не доктрина, это вот сама личность Христа. Мы спасаемся не верой в Иисуса Христа, а в таком вот умозрительном понимании, потому что можно по-разному веровать. И в любом случае наша вера субъективна. Сказано, споров о божестве удаляйтесь, потому что все, что мы не скажем о Боге, в той или иной степени будет все равно неверно. А вот сама личность Христа, которая в христически нас не покидает, она является источником нашего спасения. И она же, эта личность, присутствует среди нас, когда мы собеседуем о нем, как сказано, где двое или трое собраны во имя, и его там он посреди, и он сам говорил, что я с вами во все дни до скончания века. У нас телефонный звонок в студии, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Батюшка, добрый вечер, поздравляю с постом. Вот скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос, и если можно будет потом так краткое объявление сделать. Вопрос в том, что вот души, которые, значит, люди, которые здесь не боролись со страстями своими, да, как говорят святые отцы, что когда они попадают, значит, в ад, они все помнят. А вот у Игнатия Брянчанина, в частности, хотя мне трудно так его читать, сказал, есть такое, значит, выражение о том, что люди, которые достигли рая, они забывают, как бы у них как бы начинается вот другая жизнь и так далее. Тогда вот у меня вопрос, зачем тогда вот нам дан такой яркий, красивый пример, например, жизни Петра и Февронии, да, что вот они и там, и на земле были вместе, как бы, и вот Господь их соединял, когда люди их разъединяли там для отпевания, значит, их опять Господь бы как бы соединял, показывал, что вот, значит, они на небе будут.
Я понял ваш вопрос, а по поводу объявления, объявления делаются через студию. Радио Радонеж, вы можете в газете найти телефон для объявлений, позвонить, договориться, и ваше объявление будет дано. После смерти человек больше отождествляет себя с тем, что составляло суть его жизни. То есть, к какому результату он пришел. Если человек, например, умирает в состоянии нераскаянного греха, то это значит, что он настолько сросся с этим грехом, об этом вот Юстин Попович очень хорошо пишет, что грех стал неотъемлемой частью его личности. И он поэтому в вечности остается один на один со своим собственным грехом. Как он может помнить о чем-то еще, если лишенное тело вот этого органа, с помощью которого могут происходить какие-то перемены в нашей жизни, как говорят отцы, он только вот с тем, что дорого для него. Точно так же человек, который он оказывается в раю. Это значит, что для него самым главным в жизни это было общение с Богом. Когда я впадаю в какой-то грех и начинаю молиться, я прошу у Бога и говорю ему: Господи, неужели ты меня создал для того, чтобы я вот впал в этот грех, и он стал бы главным содержанием моей жизни. Я хочу, чтобы ты царствовал в моем сердце, чтобы ты был главным содержанием моей жизни. И действительно, вот когда мы читаем послание апостола Павла, апостол Павел пишет такие слова: «Для меня жизнь Христос, а смерть приобретение». А для кого-то жизнь – это белый порошок, наркоты. Для кого-то жизнь – самое такое эмоционально яркое, что он видит в жизни – это сексуальные какие-то отношения. Для кого-то жизнь – это богатство. И вот в зависимости от того, к какому концу придет человек, вот в зависимости от этого и будет ясно, с чем он останется один на один. И счастье для души, если она обретет, радость спасения, возрадуется, то это наполнит все человеческое существование. А вот о душах грешных, да, действительно говорится, что их больше всего, об этом писал Исаак Сирин. Не Ефрем, а Исаак Сирин. Вот души грешных, когда окажутся в аду, они будут мучимы еще и тем воспоминанием о том, что они могли быть спасенными. Может быть, они вспомнят свое крещение. Может быть, они вспомнят свое причастие, исповедь. И как потом все это по их вине было разрушено. У Исаака Сирина это называется бичевание любовью. Я думаю, это самое страшное наказание. Это страшнее любой гиены, когда, находясь в аду, грешник поймет, от чего он отказался. Вот это осознание, от чего я отказался, если я пошел путем греха, и он только доминирует в моей жизни, это будет мука, действительно, плач, скрежет зубов. Но если мы, пусть даже в последний момент, изберем Христа и осознаем в душе своей, я все-таки сделал это. Я избрал Христа в средоточие моего счастья, я буду вечно находиться в общении с Ним. Это такая радость. Одни будут бичеваемы любовью, невостребованной любовью. Вот давайте вспомним чувство ревности. Вот кто испытал чувство ревности? Наверное, каждый мужчина и каждая женщина. И насколько это жгучее чувство ревности. Но со временем появлялись другие увлечения, оно сглаживалось. Но оно же страшное чувство ревности. А там будет чувство ревности невостребованной божественной любви. Это чувство, увеличенное в невероятное количество раз. Причем в третьей езде сказано, что покажут обители рая. То есть покажут грешникам те обители, которые предназначались для них, но куда они не войдут. И вот это страшно. А те, которые обретут спасение, апостол Павел только приоткрыл для нас эту тайну. Он был восхищен до третьего неба. А как известно, есть 7 небес. Число 7 – это вообще число неопределенности в сторону увеличения. И он говорил, что когда он был на третьем небе, не видел того глаз, не слышало того уха, не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. если бы человек в этой жизни знал бы, что его ожидает в общении со Христом. И вот проповедь Евангелия, она должна существовать не для того, чтобы мы изощряли свои теологические познания и там обвиняли друг друга в каких-то недопониманиях. Она должна заключаться в свидетельстве о том благе, которое человек может приобрести во Христе или потерять вне Христа. Ибо эта жизнь, она нам дана для того, чтобы мы сделали свой окончательный выбор. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, уважаемый отец Олег. Благословите Галину.
Здравствуйте, Господь благословит вас.
У меня будет вопрос о душе и сердце. Вот в Писании много сказано о душе, а также много и о сердце. Ну, я вот лично про себя скажу, что как бы душу я, ну, если не дерзостно это сказать, ощущаю. Вот все, что у меня здесь внутри, ну, вот показываю грудь в середине, какие-то там чувства возникают и так далее. А вот ведь сказано, сердце чисто, содержи во мне, ну и другие места там, сыне даже нет, твое сердце, Господь просит. Вот я не понимаю сердце как вот такой мистический орган. Для меня это вот просто оно больное, кстати, у меня, просто вот как физический орган.
А вы знаете, если говорить о сердце, то многие, ну, может быть, не многие, но некоторые отцы говорили, что это сосредоточие человеческих чувств. Сосредоточие человеческих чувств. Сказано, что душа человека, она в крови. Вот это как бы низшая душа. И то, что называется «нефеш хая», душа живая. И в то же время есть то, что Бог вдохнул в человека, и человек стал душой живой. Это нашима, нетварная божественная энергия, причастности Божьему образу, подобию. И есть руах, сам человек, который делает выбор между призывающим благодатью, а нетварной божественной энергией. Это есть благодать. И теми чувствами, которые иногда входят в противоречие с нашими верованиями. Поэтому ваше сердце может быть больно физически, но духовно абсолютно здорово. Это очевидно. Потому что сердце – это не только орган, который перекачивает кровь. Это было бы очень наивно так говорить. Потом, с другой стороны, когда писание или отцы употребляют слово «сердце», не обязательно имеется в виду вот именно этот орган. Имеется в виду сосредоточие чувств. То есть в каком состоянии это сосредоточие. Хотя сердцем очень часто отцы связывают это сосредоточие. Например, Христос говорил, что из сердца исходит убийство, прелюбодеяние, любодеяние. В каком смысле? Если чувственный аппарат, вот сосредоточие чувств, повреждено. А в грехопадении наиболее был поврежден наш чувственный аппарат. То есть то, что мы называем сердцем. В теологическом понимании этого слова, в религиозном. Поэтому и сказано, что из сердца исходит там, убийство, прелюбодеяние, любодеяние. И Писание рекомендует нам погрузить наш ум, 14 послание, 14 глава 2 1 Коринфянам, апостол Павел пишет, погрузить наш ум в наше сердце. И отцы говорят, что надо контролировать чувственный аппарат. То есть ум погрузить в сердце. И если мы по внутреннему человеку всегда находим удовольствие в законе Божьем, а внутренний человек – это рассудок, который подсказывает нам, что заповеди Божьи святы, что вечная жизнь дается за милость Божию, но мы должны сотворить плод покаяния. А чувства раздирают нас и куда-то влекут в сторону. Поэтому отцы говорили, погрузи свой разум, очищенный словами Писания, в свое сердце, то есть вот в это сосредоточение чувств, чтобы контролировать. Тогда может произойти нечто обратное. Сердце перестанет быть источником греха. И есть слова, где сказано, верую вселиться Христу в сердца ваши. Это речь идет уже о других сердцах, откуда вылетело все зло. Или, как сказано, любовь Божия излилась в сердца ваши Духом Святым, данным вам. То есть мы получаем три позиции. Первое сердце – это из него исходит там прелюбодеяние, любодеяние, убийство. Это сердце, когда чувственный аппарат предоставлен сам себе, и человек руководствуется чувствами больше, чем разуму, то есть он ближе к животному миру. Другая ситуация, когда призывающий благодать Духа Святаго свидетельствует нам о любви Христовой. Как Павел говорит, любовь Христова излилась в сердца наши Духом Святым. И третья часть, когда Христос вселяется в наше сердце, верою вселится Христу в сердца наши. Поэтому, когда мы говорим о сердце и о душе, слово «душа» в данном случае, она может означать и кровь, и те потоки чувств, которые в этом сосредоточении чувств, в сердце, пребывают. Это достаточно сложный вопрос, о них писали святые отцы, есть целые работы, которые вот на эту тему. Но не относитесь плохо к своему сердцу, даже если вы чувствуете боль, например, приступы сердечные. Потому что если вы будете обвинять во всем вот эту мышцу, которая перекачивает кровь, то косвенно вина будет падать на Создателя, который вот создал все весьма хорошо. Болезнь – это мутация греха, но в любом случае мы должны болезни принимать как из рук Божьих. Потому что сказано, что без воли Отца Небесного даже волос не упадет с нашей головы. Поэтому христианская религия – это религия, которая наполняет смыслом и болезни, и скорби, и переживания, и гонения. Христианская религия наполняет смыслом даже саму смерть. И там, где безбожники видят мрак и небытие, мы видим света Христа. У нас телефон звонок в студию. Говорите, мы слушаем.
Здравствуйте, отец Олег. Это рабожий Алексей из Москвы. Я хотел вас спросить по поводу нового перевода Библии, Русского библейского общества, которое выпустило. Ну, конечно, Новый Завет там вообще говорить не о чем. Вот ветхозаветная часть именно. Как вы?
Вы знаете, я очень много ждал от этого перевода, потому что Селезнев делал перевод с масоретского текста, а у нас не было масоретского текста, потому что синодальный перевод, он очень эклектичный. Но почему-то Селезнев неплохо перевел Ветхий Завет, но исказил все мессианские места. Посмотрите известные тексты. Например, «Се дева во чреве примет и родит сына». Посмотрите, как он это перевел. Просто откройте все мессианские закладки, какие у вас есть. Или, например, вот эти слова «Бытие 3.15» «И вражду положу между тобой, между женой, между семенем твоим и между семенем ее, оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Там нету семени жены. Там стоит это слово, еврейское слово «зарим», «семя». И почему, на каком основании он взял так исковеркал текст? Когда я у них спрашивал, я говорю, ваш текст не совпадает с толкованиями отцов? Они говорят, а отцы пользовались греческим, а у нас еврейским. Я говорю, да он и с еврейским не совпадает. У меня дома лежит Давида Исифона. Он намного более христианский перевод, чем господина Селезнева. Я даже не знаю, для кого делался такой перевод. Я очень был разочарован, потому что, когда я вот именно проанализировал, ну, сразу интерес был к мессианским местам. Вот все мессианские места, какие вам известны, вы их просмотрите. Например, «Не отымется скипетр от Иуды, и законодатель очресил его, доколе не придет примиритель, ему покорность народов», пророчество Якова. Там вы ничего этого не найдете. То есть это получился антихристианский перевод. И христианские общины должны отреагировать. Я удивляюсь, почему баптисты молчат. Они всегда такие книжники были. А почему молчат другие христианские организации? Пусть дадут оценку мессианским местам. Я как-нибудь специально вот сделаю выписки всех мессианских мест из этого нового перевода, и мы сравним с синодальным текстом. И увидим, что искажения носят такой характер, что страшно даже понять, зачем. Потому что даже так евреи не переводят. Не переводят так. Если взять вот переводы где-то, ну, у меня 5 разных еврейских переводов на русский язык в библиотеке, в моей библиотеке, там более близко к христианскому пониманию, чем нежели то, что они сделали. Для кого делался тогда перевод, совершенно непонятно. Или они ждут, когда вот комментарии дадут, и там дадут как бы разные варианты, но тексты искажаются. И именно связаны с Иисусом Христом. И при этом перевод-то неплохой. Хороший литературный язык. Но при этом мессианские места искажены. А зачем мне Библия без Христа? Ибо пророки говорили Духом Христовым. Что это за диверсия, я до сих пор не могу понять. Ну, про Селезнева понятно, это не перевод, это такой пересказ. А то, что вот Селезнев сотворил, берите любой текст, там Санчина, например, вот, еврейский текст, как они переводят, там дореволюционные переводы. Вы нигде не найдете такого неуважения к мессианским местам, такого презрения, такого сознательного искажения, вот, выхолащивания Христа из ветхозаветного текста. Почему это, я не знаю. Я всегда считал себя другом библейского общества, всегда радовался каждому изданию. И всегда поддерживал их стремление донести Слово Божие до людей на разных языках. Но то, что сделали, если это не будет пересмотрено, то надо будет задать вопрос господину Селезневу, чей заказ он выполнял. Наше время подошло к концу. Как всегда, благодарю вас за ваше внимание. И мы помолимся о здравии Нины, Арсения, Надежды, Нины, Владимира, Виктора, Арсения, Александра, Галины, Екатерины, Ксения, Надежды, Ангелины, Тамары, Михаила, Александра, Евгения, Григория, Надежды, Галины, Валентины, Леонида, Юлиании, Валентины. Давайте о господине Селезневе помолимся. Может быть, Господь его как-то вразумит. Я не знаю его имени. Об упокоении Иоанна, Андрея, Раисы, Инны, Надежды, Галины, Андрея. Как всегда, я спрашиваю ваших молитв за то служение Слова Евхаристии, которое я совершаю. Спасибо всех. Христос.
Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Рождественский пост». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 14 по 21 декабря на ВВЦ в павильоне 70.